Говорит Радио Свобода в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И научный сотрудник Центра исследования и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
В течение последней недели из администрации президента и от самого президента поступили как минимум 3 сигнала, свидетельствующие о том, что политическая и геополитическая ситуация в стране не столь благополучна, как это может показаться на первый взгляд. 16 ноября через газеты «Ведомости» со ссылкой на 3 неназванных источников чиновников из правительства был произведен слив некоего документа, в котором разработан план совершенствования территориальной организации России, широкомасштабной ускоренной миграции населения из монопрофильных городов в большие города и созданные агломерации. 19 ноября заместитель главы администрации президента Владислав Сурков выступил перед американскими студентами и посетовал на то, что в России не хватает влиятельной либеральной партии. 23 ноября в Сыктывкаре президент на заседании Президиума Госсовета предупредил о том, что износ объектов жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 60%, и если ничего не делать, то через 5-7 лет наступит катастрофа. А сегодня, 24 ноября, стало известно, что в своем видеоблоге президент Дмитрий Медведев заявил, что, цитирую, «с определенного периода в нашей политической истории стали появляться симптомы застоя, возникла угроза превращения стабильности в фактор стагнации», конец цитаты. Я специально, конечно, объединил сигналы о тревожной социальной и территориальной ситуации в стране с сигналами о тревожной политической ситуации. Специально, потому что большинство экспертов сходятся в одном. Без изменения политической ситуации изменить что-либо в социально-экономической ситуации в стране невозможно. Может быть, эксперты ошибаются. Впрочем, все эти сигналы из Кремля по порядку мы сегодня и обсудим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Игорь, Андрей, давайте обсудим этот документ, о котором сообщила газета «Ведомости». Yes. Вообще, да, документ такой очень необычный. Конечно, не названы эти 3 чиновника из правительства, которые стоят за, сообщили об этом документе, но, в частности, приводится такой. Вообще, мне интересно, первая ваша реакция на появление, Игорь, вот что вы можете сказать?
Ну, это, конечно же, журналистская статья, поэтому она написана в таком достаточно популярном стиле, и вряд ли к ней стоит предъявлять претензии с точки зрения профессионального отношения к теории устойчивого развития. Но, тем не менее, раз статья широко обсуждаема, то можно посмотреть все-таки, какие приоритеты. И вопрос территориально устойчивого развития, несомненно, очень важен. Как известно, в 96-м году еще был указ президента Бориса Николаевича Ельцина о переходе России к устойчивому развитию. Именно в контексте ООНовской работы комиссии по устойчивому развитию, которая начиналась с работы комиссии Гро Харлем Брундтланд, и затем как бы итоги там подводила известная конференция в Рио-де-Жанейро. То есть именно опираясь на те приоритеты, устойчивое развитие, предполагающее не нанесение вреда последующим поколениям с точки зрения ресурсообеспеченности, экологии и так далее, были заложены в основу концепции перехода России к устойчивому развитию. Однако затем положение этой концепции не реализовывались, хотя сама концепция по себе интересна, и вот здесь мы можем говорить об устойчивом развитии и о тех подходах, которые, несомненно, должны быть комплексны. Мы нашим центром достаточно много сотрудничаем с Институтом урбанистики, возглавляемым Владимиром Александровичем Щетинским. Это та организация, которая составила генпланы для большинства регионов Российской Федерации и имеет и в территориальном планировании, и в теории устойчивого развития большой опыт. Но на сегодняшний день вопрос, конечно, в России является крайне неопределенным. Даже в мире, вот в первую очередь с точки зрения работы ООНовских комиссий, там в основном качественные оценки и качественный подход, в основном предполагающий триаду единства экономического, социального и экологического развития, поскольку здесь движение шло от частного к общему. Если же мы говорим применительно к России и российским регионам, то здесь полная путаница на сегодняшний день. Как известно, в свое время теория устойчивого развития появилась именно как альтернатива максимизации экономического роста, а у нас сегодня часто под устойчивым развитием понимают именно максимизацию экономического роста, что, в общем-то, является неверным. Ну, я не хочу сейчас говорить долго, чтобы передать Андрею это же слово, ну, так, в принципе, еще можно будет.
Андрей, как вы восприняли, да, появление этого документа, и что вы считаете вообще, насколько он актуален сегодня?
Ну, на моей памяти это уже как минимум четвертое широкомасштабное обсуждение двух
расскажите, какие были
проблемы? Двух основных проблем. Ну, как минимум, смотрите, есть две основные проблемы, которые всегда обсуждаются очень часто, иногда это все вылезает в газеты, и все начинают очень активно это обсуждать. Первое, надо ли сокращать количество субъектов федерации? Всегда называется цифра 20 почему-то, и речь идет о том, что надо вот с 80, тогда еще давно 9, сейчас 83, уменьшить до 20. И вот это уже не первый вброс такой, который происходит, он идет каждый раз из разных источников. Раньше это был в основном Минрегион развития, который это очень активно обсуждал. Сейчас это правительство в целом. Второй вопрос, который всегда обсуждается, это что же нам делать? Вытаскивать нам отстающие регионы? Да, потому что основная проблема регионального территориального развития в России, как она позиционируется, хотя многие исследователи, эксперты говорят, что это, конечно, не основная проблема, это просто факт. Это то, что у нас очень большой разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными регионами. У нас люди, по сути, живут в разных странах с точки зрения социально-экономического развития. Так вот, что же нам делать? Вытаскивать вот эти бедные регионы, поднимать их, повышать, тратить на них деньги, или же на самом деле помогать развиваться крупнейшим регионам, наиболее сильным регионам, а младшим чуть-чуть помогать, младшим, в смысле, наименее богатым, чуть-чуть помогать, а там уже и постепенно переводить население из этих вот отстающих регионов в крупные регионы. И эта дискуссия была довольно давно. Вот я помню очень большую дискуссию, которая была проведена, и которая действительно могла иметь какие-то существенные перспективы, когда бывший губернатор Санкт-Петербурга Яковлев был министром регионального развития. Его команда подготовила большущий документ, главная идея которого заключалась в следующем. Мы должны развивать наиболее развитые регионы и переводить население из наименее развитых в наиболее развитые. Дискуссия была очень сильная. Закончилась она фактически ничем. Хотя, и, на мой взгляд, сейчас идет обсуждение того же самого документа, тех же самых идей, заново, и это, в общем, показатель.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Игорь Андреевич, ну я приведу маленькие выдержки из этого документа, да, чтобы просто понять, что хотели сказать непосредственно авторы этого документа.
Если можно, просто пару слов.
Обязательно, пожалуйста.
Хотел пару слов добавить. Вот я начал с того, что здесь важно подчеркнуть именно журналистский формат этой статьи, потому что вот с научной точки зрения, конечно, здесь написаны вещи неправильные. Просто в первой же строке идет нарушение размерности от 83 регионов к 20 агломерациям. Агломерации и регионы – разные вещи, агломерации все равно находятся внутри регионов. И к регионам необходимо комплексное исследование их ресурсов, возможных сценарий развития с учетом и агломерации, и городских, и сельских поселений. Это, так сказать, известные вещи, и здесь нам важно не упрощать, а именно рассматривать и регионы, и возможные территориально-административные деления, и возможные его изменения с точки зрения комплексного подхода и в конечном счете с точки зрения теории сложных систем, то есть вполне конкретной теории, позволяющей рассматривать большое количество сравнительных сценариев достаточно оперативно. Что еще хотел отметить? Вот мы говорим отсталые и неотсталые регионы. Я сторонник того, что регионы должны укрупняться таким образом, чтобы выравниваться, потому что делать регионы чуть менее дотационными бесполезно. Регионы всегда будет невыгодно выходить из-под планки дотационности. Но единственное, что действительно нуждается в исследовании, это регионы Крайнего Севера и к ним приравненные. В Российской Федерации и Советском Союзе у нас было 60% таких территорий. И вот мы должны определиться, какие территории у нас предназначены для того, что там можно существовать только вахтовым методом, а какие территории могут существовать по там, общеевропейским принципам. Вот это надо исследовать. Те, которые по общеевропейским, конечно, им надо создавать максимальные условия для самодостаточности и бюджетообеспеченности. Ну, вот так.
А что, такие исследования не проводились до сих пор?
Они недостаточны.
Недостаточны. Угу. Пожалуйста, Андрей.
Я согласен с Игорем вот в чем. Вот в этой статье очень интересно состыковались сразу две идеи, которые обсуждались довольно давно. Первая – это идея территориального развития. Второе – это одна из подидей территориального развития – это развитие агломераций. Да, вот с одной стороны все говорили, что нам делать с регионами, а с другой стороны все говорили довольно давно, Минрегион развития, Минэкономразвития, ну, и Минфин разговаривают и дискутируют вопрос о том, что делать с городами. Да, это два разных вопроса. Вот в этой статье они действительно превратились в один вопрос. По сути, ответ был такой: у нас слишком много регионов, поэтому давайте сделаем 20 городов. Это очень странно.
Между ними ничего не будет.
Между ними ничего не будет.
Агломерация – это города вообще? Что понимаете под словом агломерация?
Объединение городов, объединенных общей транспортной энергетической системой. Ну, у нас есть, естественно, агломерации. Это, скажем, вот Нижний Тагил, Барнаул, Кемерово. Там единственная транспортная система, единственная производственная цепочка. Ну, их целый ряд. Как бы есть действительно европейская тенденция к укрупнению и уплотнению агломераций. То есть, чем больше научных центров, людей сосредоточено на небольшом пространстве, вот, селективно, и считается, что тем больше происходит распространение идей. Но для этого нужна еще и определенная технологическая оснащенность. То есть я вот слышал доклад где-то года полтора назад господина Княгинина, возглавляющего западное отделение СССР. Он сказал, что для того, чтобы превратить Петербург в город восприимчивый к инновациям, то есть вот готовый стать такой агломерацией, необходимо затратить средства в объеме 2-3 общероссийских бюджетов, то есть невозможно. Поэтому здесь существует некое противоречие. И, конечно, агломерации, они просто должны расти сбалансированно с притоком технологий. Мы не можем сначала создать агломерации, а потом туда пытаться внедрять технологии. И пропорционально росту квалификации людей. То есть все это должно происходить достаточно взвешенно. При этом нет никакой необходимости терять городские поселения, те города, которые могут стать центрами устойчивых агропромышленных округов, по-старому называемые райцентрами. Нужно добиваться диверсификации внутри них, что создаст притяжение окружающей территории, где могут развиваться те или иные формы сельского хозяйства. И также это может сочетаться с производством переработки сельского хозяйства, лесопереработки и так далее. То есть мы можем получать и более-менее диверсифицированные города, также содержащие в себе институты образовательные, досуга и так далее, и сопутствующие им поселения, занимающиеся малой энергетикой, обработкой, что станет центром притяжения для широких территорий уже сельскохозяйственных. То есть вот в этом мы видим устойчивое развитие, но, конечно, многое надо считать. И надо рассматривать не два привычных сценария, инерционный и инновационный, вот один получше, другой похуже, а большое количество сценариев в зависимости от вариабельности весовых коэффициентов инвестиционных потоков различной отрасли. Ну, как это дифференцировать, это вопрос уже строгости постановки задачи. Но, в принципе, да, нет никакой проблемы просчитывать большое количество сценариев и корректировать их на основе обратной связи.
Но вы знаете, Игорь, все-таки вот авторы этого документа, судя по публикации, они прежде всего обращают внимание на то, что в России 90% городов, это города с малым населением в 100 тысяч, до 100 тысяч человек, из них 2/3 монопрофильные. Вот это самая большая проблема, которую, собственно говоря, как я так понимаю, они пытаются ее решить.
Здесь, понимаете, дело в том, что если мы рассматриваем отдельно город и не рассматриваем окружающую территорию, это постановка задачи одна. Если мы рассматриваем, там, условно говоря, некую область, содержащую этот моногород, другие городские поселения, то это другая постановка задачи. Конечно, моногорода должны максимально диверсифицировать имеющую внутри них экономику, но нужно смотреть, что нужно для региона. Если это сельскохозяйственный регион, то могут появиться, например, предприятия переработки продукции сельского хозяйства. Если это лесная отрасль, то переработки леса. То есть моногорода должны просто становиться не моногородами, не говоря о том, что уже есть отдельная совершенно задача, это повышение эффективности работы тех предприятий, которые являются центрами моногородов. В частности, в металлургической промышленности внедрение энергосберегающих технологий, я считаю, более перспективным, чем то, что мы говорим о лампочках и так далее. И они могут дать новую жизнь ГОКам и их прибыльности, и формировать вокруг себя новые инновационные развития.
Хорошо, я тогда задам вам такой вопрос, и тот вопрос, который, собственно говоря, и был вынесен в объявленном промо у нас передаче. Какие существуют варианты, Андрей, к вам вопрос первому, какие существуют варианты и формы территориальной организации России сегодня вообще? Существуют, по вашему мнению, серьезные такие варианты, которые стоит обсуждать и стоит смотреть? И в чем их, скажем, разница?
Ну, во-первых, надо немножко поговорить о том, какие проблемы в территориальном развитии есть, потому что, исходя из проблемы, уже надо думать, какие там есть решения, ее варианты ее решения. Этих проблем, ну вот я сейчас вот на скидку могу назвать две основных. Первое, вот о чем мы уже сегодня говорили, это о разрыве между наиболее богатыми и наиболее бедными регионами. И вторая проблема – это проблема безопасности в ряде регионов, связанные в том числе с терроризмом на Северном Кавказе. Значит, вот и здесь будут тут будут совершенно разные варианты ответов, да? А общий ответ есть, и это вообще-то дискуссия очень существенная о том, что нам делать с федерализмом. Да? Развивать ли нам федерализм, в том числе бюджетный федерализм, да, в России далее, или наоборот, нам надо продолжать всю ту же политику, которая продолжается последние там 8 лет.
Это рецентрализация.
Рецентрализация, унитаризация, централизация всей территориальной системы. Да? На самом деле, этот вопрос, он относится и к проблеме развития регионов, и к проблеме безопасности в регионах, так или иначе. И тут есть действительно довольно серьезные дебаты, потому что есть ряд экспертов, которые заявляют, что нам сейчас необходимо, конечно же, развивать подлинный федерализм. Причем сейчас я даже говорю не о политических вопросах избрания губернаторов, хотя это тоже важный вопрос, да, но и о вопросах, например, бюджетного устройства, налогового устройства в государстве, да, потому что вот по результатам кризиса очень многие эксперты, тут могу сослаться, например, на Наталью Зубаревич из Центра Института независимой социальной политики, они говорили о том, что необходимо здесь сейчас, необходимо давать регионам большую экономическую самостоятельность.
А можно ее дать без давания, скажем так, политической самостоятельности?
Ну, в том-то и дело. Вот это вопрос спорный очень. Но дело в том, что это все идет в связке, потому что команда, которая сейчас работает над региональным развитием, да, она как раз в связке считает, что необходима централизация всего. Централизация политическая для того, чтобы решать политические вопросы, и централизация экономическая и финансовая, чтобы решать экономические и финансовые вопросы, связанные с нецелевым расходованием бюджетных средств и так далее. Проблема заключается в том, что эффективность развития такого централизованного, ну, в общем, стоит под большим вопросом, потому что как такового серьезного развития мы не видим в регионах. Да? Мы видим развитие нефтегазовых регионов, но это понятно. Это как бы не вопрос умелого мастерства управления, а вопрос просто цен на рынке.
Распила, как говорят сейчас.
Ну, я буду спокойнее говорить, цен на рынке, да. А в обратном, ну, А что же делать с регионами, в которых нет ни нефти, ни газа? Надо производить модернизацию. Но модернизация производится не сверху, в том-то и проблема. Регионов много, 83 – это довольно много, это довольно большой показатель. За всеми не уследишь, есть проблемы с информацией, и федерального центра все не проконтролируешь. Тогда надо давать им возможность. Но если мы все налоги забираем, а потом распределяем их, объясняя это тем, что необходимо действительно осуществить контроль, что контроль в том числе связан с безопасностью, с тем, что мы можем растерять территорию, не дай бог. Но тогда у нас проблемы с эффективностью. Зато мы в безопасности живем.
Игорь, вы что думаете? Существует вот такое мнение одного из экспертов, я не буду сейчас вдаваться в подробности, он говорит, ну, не надо давать какие-то политические полномочия регионам, дайте хотя бы административно-хозяйственные полномочия и деньги, и замена, например, федерального НДС на региональный налог с продаж. Вот тут уже было бы неплохо.
Ну, я хочу сказать, что я согласен с тем, нет быстрых решений. Вот если мы думаем, что так собравшись, мы думаем... можем перераспределить налоги, и все будет хорошо, это вряд ли. Я думаю, что система взаимодействия федерального центра, регионального, также и муниципального уровня, должна быть более гибкой и должна работать в режиме обратной связи. То есть, с одной стороны, у региона, конечно, должно быть больше полномочий, но при этом это не означает, что регион вот в некой состоянии растерянности начнет как-то в этой ситуации ориентироваться. При этом у него должна быть совершенно четкая подоплека федеральных приоритетов. То есть федеральные и региональные программы, они должны иметь возможность коррелироваться. И желательно, чтобы и муниципальные также, исходя из их доброй воли, искали именно корреляцию и с бизнесом, с инвесторами, желательно также говорить, исходя из своих приоритетов. Вот просто недоделанность, недоконкретизация региональных программ приводит к тому, что часто вот регионы могут быть рады, скажем, любому инвестору. Тогда как просчитать то, что будет именно такая программа, а не другая, вот просто нет этого механизма, и он как бы и не нужен, а это к сожалению. То есть нужна постоянный механизм обратной связи, который бы выверял оптимизацию частных проектов, региональных программ в контексте федеральных, и федеральные во многом, конечно, должны основываться на расчете обеспечения минимальных необходимых государственных функций. Потому что если мы просто говорим, что чем больше у регионов свободы, там, политической, экономической, тем лучше, то это уже не федерализм. Мы просто как бы вот в перспективе, развивая это, теряем взаимодействие. И все-таки надо понимать, что является ли для нас, вот это вопрос уже политический, является ли для нас абсолютным приоритетом единства России. Вот для нас является, для консервативной партии.
Спасибо большое, Игорь. Как раз мы с этого начнем вторую часть нашей программы. А я напомню слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Посол Соединенных Штатов НАТО. Я не называл эту встречу исторической, это Медведев ее так назвал. Гость программы «Время и мир» посол США Иво Даалдлер. Международный уголовный суд в Гааге, его самый высокопоставленный обвиняемый. Российские регионы, Республика Коми. И как россияне относятся к оппозиции. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг, в час ночи, в 15 часов, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Управление делами президента России подает в суд на «Новую газету» за публикацию о злоупотреблениях при строительстве правительственного санатория в Сочи. Как сообщила Радио «Свобода» пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова, в редакцию пришла копия статьи, направленной генеральному прокурору Юрию Чайке президентом Дмитрием Медведевым с поручением разобраться. Прокуратура Краснодарского края выявила преступления, укрытые сотрудниками Кущевского РОВД, фигурантом по которым является один из задержанных по подозрению в убийстве 12 человек. Как сообщили в среду в Генеральной прокуратуре России, установлено, что руководство Кущевского РОВД не организовало преследования по заявлениям жителей района. На южнокорейском острове, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. Ранее сообщалось о двух убитых южнокорейских военнослужащих и 18 раненых военных и гражданских. Депутат Госдумы России Ашот Егиазарян объявлен в федеральный розыск, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Депутат обвиняется в мошенничестве. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013. Главный прокурор Афганистана объявил о проведении нового расследования нарушений на парламентских выборах 18 сентября. При этом очень многие афганские политики, а также США и ООН, приветствовали объявленные сегодня результаты голосования по 33 из 34 провинций страны. Высший суд Евросоюза постановил считать незаконным решение сократить рост заработной платы 40 тысяч чиновников ЕС.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Мы обсуждаем проблемы территориальной организации России и возможности их решения путем политических реформ. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Игорь, вы сказали, что, конечно, политический вопрос в решении территориальных проблем России, он...
Да, я здесь хотел бы кратко продолжить. Дело в том, что мы, говоря о частном, не должны забывать и об общем, если мы считаем, что это взаимоувязано. Все-таки оптимизация развития региона в конечном счете направлена и находится в контексте развития всей страны. Здесь возникает вопрос приоритетов. То есть вот для нас, для консерваторов, единство России является безусловным приоритетом. Почему? Потому что ведь здесь надо обратиться вообще к разговору о смыслах. Ведь можно говорить хорошо или плохо в зависимости для чего. Во многом стремление развивать свою страну, это означает развивать ту среду, в которой ты считаешь нужным существовать. Считаешь нужным, чтобы в ней существовали твои дети, и ты принимаешь те традиции, которые даны старшими поколениями, и это важно. Это начиная от отношения к традиционным религиям и заканчивая теми приоритетами, которые человек исповедует в своей жизни, и как он планирует свою жизнь построить. Поэтому... Вот это, мне кажется, первично развитие и материальной, и духовной жизни. То есть, конечно, мы исходим из того, это одно из главных положений всех консерваторов, что самореализация каждого человека, всех и каждого, это очень важный, безусловный приоритет. Но под самореализацией и под повышением качества его жизни мы понимаем не только материальные, но и духовные параметры. То есть человек должен иметь возможность материального, культурного и духовного развития. Это одна сторона. Теперь вот мы говорили о том, какие существуют варианты возможного изменения территориального административного деления. Это действительно вопрос очень сложный, и нужен просто детальный просчет, очень точные математические модели для начала, которые бы показали возможные результаты тех или иных вариантов. Вот я просто предлагаю обратить внимание на такую сторону, как исторически существующие крупные экономические районы. В частности, есть северо-западный крупный экономический район, включающийся Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую область. И вот этот субъект, он исторически во многом является самодостаточным. Ну, не знаю, стоит ли говорить подробно, но вот эти субъекты, ну, как мы помним, существовали в свое время центральный, черноземный район там, и так далее, они имеют некую историческую промышленную, транспортную самодостаточность. Ну, вот пока так.
У нас звонки. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор и ваши гости, действительно, во многом создание федеративных отношений, нормальная региональная политика невозможна без каких-то политических изменений в сторону демократизации. И вот что мы видим. Вот вчера Госдума, мало того, что она принимает решение, урезающее полномочия автономии, вчера какое-то одиозное, чудовищное постановление было принято, опять оправдывающее то ли репрессии, то ли пакт Молотова-Риббентропа, опять было заявлено, что сталинизм – это лучше фашизма. Это вот политическая канва. Сегодня же Дмитрий Медведев, конечно, сказал, что, в общем-то, есть элементы застоя. Тем не менее, отказываться от политической вот этой системы довольно жестко он тоже не хочет. И у меня будет вопрос такой, несколько такой футурологический. Я хотел бы спросить у господина Стародубцева. Может быть, мы вообще пытаемся решить квадратуру круга? Какой-то вопрос неразрешимый. Вообще, возможно ли создание нормального федеративного государства, более-менее прогрессивного, в рамках нынешнего государства? Может быть, для того, чтобы создалось нечто новое, нас вообще ждет какая-то чудовищная трансформация, и без этого разрушение этого государства и создание чего-то нового, только каких-то новых, в рамках новых границ, извините. Вот хотел бы такой несколько большой драматический сценарий, чтобы вы рассмотрели. Спасибо большое.
Да, пожалуйста, Андрей.
Но мы еще пока не видим, чтобы хоть раз у нас начиналась настоящая федеративная реформа, в том смысле слова федеративная, которая ведет к федерации. Да? Последние 10 лет мы видим централизацию. Различные очень благие пожелания, которые были, например, административная реформа, связанная с распределением полномочий между различными уровнями власти, которые, например, Казак проводил в свое время, они натыкаются на желание централизации как политической, так и экономической со стороны других.
Главный конфликт, который сейчас наблюдаем.
Конечно. И, соответственно, понимаете, вот вы просите футурологии. Сложно говорить о футурологии, да? Я знаю только одно. В Европе, например, сейчас активно развивается децентрализация.
Вот децентрализация... Укрупнение сейчас... регионов, в частности.
Но это централизация.
Это централизация.
Я имею в виду именно децентрализация, а именно распределение полномочий и передача полномочий на нижестоящий уровень. Практически везде. Мы нигде не видим централизации. Мы же формируем нечто совершенно иное, часто ссылаясь на то, что мы боимся за безопасность, за целостность, в то время как мне не кажется, что это все противоречит вопросам целостности. Да? Что я действительно не вижу у нашего правительства? Это четкой стратегии, здесь я согласен с коллегой, четкой стратегии регионального развития на какой-то вменяемый срок. Я вижу, что здесь сейчас нам нужна централизация, здесь сейчас нам нужно укрупление. Я не против укрупнения. Вполне возможно, некоторые регионы действительно нуждаются в укруплении в том смысле, что они экономически близки очень друг к другу. Но это должно происходить снизу, это действительно должно быть просчитано, это не должен быть некий политический шаг, направленный на, ну, вот просто на то, чтобы у нас было меньше регионов, и все. Да? Вот когда наше правительство заявит какую-то долгосрочную программу, я бы хотел, чтобы это была программа федерализации, программа децентрализации. Потому что я считаю, что это эффективно при таких размерах, которые у нас существуют, при такой сложности населения, которое у нас существует. Тогда мы можем ее обсуждать, мы можем спорить, мы придем сюда и будем об этом разговаривать. Но никакой конкретной программы мы не видим. Каждый раз мы видим то, что вот примерно сегодня имело место. Да? Мы получаем какую-то статью, в которой непонятно ничего, из которой непонятно совершенно, и мы должны как-то ее обсудить и найти в ней рациональное зерно. Пусть дадут программу. Вот у министра регионального развития Яковлева была программа, ее все критиковали. Да, ее было за что критиковать, но это была программа, по которой можно было разговаривать. А никакой другой футурологии невозможно.
Это, Игорь, у меня к вам вопрос. На самом деле, я не понимаю озабоченность Единой России стабильным развитием вообще и благими намерениями. Но вот смотрите, может быть, не очень корректно сравнение. Я приведу такое сравнение. Вот, например, 39 тысяч заброшенных сейчас деревень в России, да, из них большая часть находится в Центральный федеральный округ, входит в Северо-Западный, это статистические данные, Северо-Западный федеральный округ, на Крайнем Севере, Сибирь, Дальний Восток. Это вот то, что мы наблюдаем сейчас в России. Допустим, еще другие данные статистические. 150 7895 – это общее количество населенных пунктов в стране. Из них более 30 тысяч не имеют телефонной связи. А что происходит в Америке? Сегодня, по меньшей мере, в 7 населенных пунктах США можно получить бесплатный участок земли. Почему? Ну, вот тут приводятся другие, где там, так сказать, приводятся данные о штатах, которые просто раздают землю при условии, что люди будут там строиться, жить, даже субсидии дают, и пожалуйста. Почему не осуществлять такую политику вообще той же самой «Единой России»? Ну, например, бесплатно раздавать землю. Да? Если ты собираешься на ней строить, ну, то, что примерно губернатор Сердюков делает в Ленинградской области, но для своих, да, для жителей Ленинградской области, там какие-то существуют им возможности получения земельных участков. А почему не для всей России? У нас такая огромная страна вообще. Почему каждый россиянин не может получить бесплатно землю, где он хочет, построить там дом, ну, при каких-то определенных условиях?
В принципе, да. Вполне, опять-таки, но это должна быть детализированная программа. Потому что нельзя производить какие-то действия, которые в результате получают серьезный масштаб, поскольку Россия большая страна, на основе возникшей вот некой хорошей идеи, некой декларации. Это должны быть достаточно просчитанные вещи, опять-таки, как я говорил, в увязке региональных, федеральных программ, вот частного проекта и общего, потому что решение задачи часто зависит от области определения. То есть, когда мы говорим, как нам возрождать вот конкретную эту деревню, часто ответ бывает никак. Если же возрождается райцентр, с ним возрождается и эта деревня, и многие другие. То есть, вот взгляд с другим масштабом, он уже дает совершенно другой ответ и даже другую постановку задачи. И так, собственно говоря, во всем. Да, предоставление участков земли, я считаю, было бы очень позитивным, если к этому является достаточно проработанный правовой база и вся методологическая база и обратная связь. Скорее всего, если мы вот сегодня просто объявим вот эту раздачу, ну, это было в 2017 году.
Когда... Не, ну, поработать, зачем уж так, просто там приходят люди, вот вам кусок земли.
Нет, я сейчас, я еще хотел, да, ответить, то есть, ну, конечно, потом, вот каждый раз, когда мы сравниваем себя с США, надо понимать, что, ну, нельзя одним действием моментально перескочить из ситуации А в ситуацию Б. Разные стартовые условия.
Я предупреждал о некорректности заданного своего вопроса.
Нет, он корректный. Я просто отвечаю, что когда мы говорим, что вот нужно копировать какие-то вещи, надо понимать, что часто эти вещи являются следствием там 400-летней истории. И запуская какие-то свои политические проекты, люди в Европе часто не полагали, что они получат такой результат. Получилось то, что получилось, поэтому это скопировать нельзя. Нужно исходить из попытки оптимизации того, что есть. Для этого нужна тщательная инвентаризация. И, конечно, большая проблема, что нет телефонной связи, что нет скоростного интернета. И, естественно, это надо делать. Естественно, это все не делается в одну минуту. Что касается федерализма передачи на более низкие уровни полномочий, я с этим согласен, в принципе.
Но почему же отменили выборы мэров, а почему душится муниципальная...
Передача полномочий и выборы, во-первых, это разные вещи все-таки. И одно дело политический процесс, другое дело наличие хозяйствующих, полномочий хозяйствующих субъектов.
Муниципалитеты тоже уничтожаются, ослабляются, уничтожаются, и все это говорят. Это же практически политика центра.
Все говорят, не знаю, кто все говорят, не все говорят.
Ну, не все, я имею в виду.
Но дело в том, что, опять-таки, все упирается в проработанность правовой и методологической базы. Да, это все надо делать, но это надо делать постепенно, ну вот как подъем в гору. Нельзя неопытному человеку моментально подняться на 6 тысяч, он там задохнется. То есть вот есть такой момент, я думаю.
Спасибо. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Резунков и представитель студии. Сергей Владимирович, несколько предложений, только не перебивайте меня, вот, я все скажу. Значит, во-первых, надо поменять политическую систему в стране, раз. Во-вторых, надо упразднить президента. У нас никогда президентов не было, у нас всегда был царь. Мы патриархальны, мы монархия. Значит, царь должен быть. В-третьих, надо, чтобы бюджет распределялся так. 70% регионам, 30% центру, а не как сейчас, вот, чтобы регионы развивались. В-четвертых, надо административное деление поделить, должны быть 80 губерний, а не то, что сейчас области какие-то. Значит, на местах там будет царь наверху, а на местах генерал-губернатор руководить. Все, контроль и порядок. Дальше поехали. В-третьих, надо это, в-пятых, там надо поменять политическую систему, я сказал. Так, дальше. Капитальный пересмотр только в приватизации, ликвидации олигархии как класса. Все должны быть равны. Вот. Введение единого стандарта заработной платы, а не то, что сейчас...
Спасибо, Сергей Иванович. Вот. Спасибо. Мы поняли уже примерно вашу концепцию. А Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Уважаемые господа, я бы поверил то, что там написал наш блаженненький Дмитрий. Но ведь я поверил тогда, когда он освободил из тюрьмы и от этого балагана Ходорковского. И приступил бы к очистке путинских конюшен и грязи. Ведь вы прекрасно сами знаете, что из грязи еще ни один князь не получился. Посмотрите, там на Кавказе, в этой станице, гусь хрустальным, да это вся Россия, мы все заложники путинской вертикали, ее немедленно надо убирать. И мы без этого, Дмитрий, знаем, что...
Спасибо, Владимир. Мы сейчас поднимем как раз этот вопрос. Да, вот эта вот ситуация, которая сейчас наблюдается. Пожалуйста, Андрей, то, что наблюдается в станице, которая... Нет, вы не об этом, пожалуйста.
Буквально два слова. Вот то, о чем говорят, собственно, оба слушателя сказали, о демократизации и связи демократизации и, собственно, всех остальных реформ. Я, в общем, согласен с тем, что без демократизации проводить серьезные реформы очень сложно. Как минимум по одной причине, потому что без демократизации у нас невозможно реальные дискуссии. Потому что у нас есть определенная сила, которая находится у власти, у которой есть некоторые программы действий. Я чуть раньше показывал, что ее нет, мы ее не видим, да, но предположим даже, что она есть. Но каким образом тогда дискутировать, если у нас, собственно, никто больше не допущен к обсуждению этого? Если парламент у нас не имеет никакого влияния на процесс принятия решений. Если вот сегодня этот документ пришел из правительства, это значит, что у него очень высокий статус, потому что мы понимаем, что в правительстве что-то решается. Но а как его дискутировать? Кто его должен дискутировать? Кто его должен обсуждать? И действительно, до тех пор, пока мы не создадим реальные демократические основы, никакой реальной дискуссии невозможно. Одна сторона, которая находится у власти, может просчитать все, может создать какие-то программы. Они могут быть очень хорошими, а могут быть не очень хорошими, но мы об этом не знаем, потому что у экспертов нет доступа просто.
Нет возможности принятия решения. Что скажете, Игорь?
Да, я согласен, что должна быть дискуссия, что программ должно быть больше, но к ним все-таки должны быть предъявлены определенные требования. То есть, скажем, возврат там к партии пива и так далее, я считаю, что это вот то, что как раз затуманивает избирательный процесс, потому что всегда может появиться партия, которая будет выполнять там функцию просто чисто негативную. Партии должны идти на выборы с серьезными программами, с прописанной мерой ответственности за каждый этап их реализации. Программы должны быть комплексные, из которой должно быть понятно, каково видение данной партии развития страны на определенный период. И вот в этом поле и должна быть дискуссия. Конечно, выборы – это выборы между программами развития. Естественно, они должны быть ответственными. Демократические институты без понимания контента могут превратиться просто в манипулирование. То есть, да, выборы прошли, но за что люди голосовали? Там, за выражение лица, за то, что один хуже другого, исходя из черного пиара. То есть это тоже как бы уже обратная сторона демократии получается. То есть демократия, мне кажется, должна основываться все-таки на вот серьезном контентном основании.
Игорь, а вы не допускаете другого варианта, что, о котором сейчас очень много говорят, о том, что политические партии уходят в небытие, и, соответственно, сейчас строится совершенно другая модель взаимоотношения людей не на уровне политических партий, а на уровне, допустим, тех же, так сказать, ну, скажем, взаимоотношений между малыми социальными группами. Вот вы так несколько презрительно отнеслись к партии защитников пива или там какое. А почему? Есть партии, допустим, любителей зеленого чая или другие. Mm-hmm. Они как-то объединяют все-таки небольшие группы людей, но при этом объединяют не в партии, а объединяют на неком другом социальном уровне.
Я не презрительно отнесся, просто я как бы привел партию любителей пива как пример партии, которая не может участвовать в федеральных выборах, не представляя федеральных программы развития. То есть отношение к пиву – это, ну, заслуживающий внимания аспект для общественной организации, но это не политическая партия. Политические партии сегодня, вот я считаю, что как раз уже давно пройденный этап – это партии по классовому принципу, которые отслеживают классовые интересы. Нет у нас практически классов, и об этом не надо говорить. И мы, консерваторы, выступаем вообще за солидарное общество. Но при этом вот должна быть ответственная конкуренция программ. Ну, вот так об этом вопросе.
Пожалуйста. Я, к сожалению, никак не могу согласиться с коллегой по одной простой причине. Мы никак не можем, никогда не достигнем ответственной конкуренции программ до тех пор, пока не пройдем некоторый этап партии любителей пива и еще огромного количества других партий. Ну, потому что не прошли, потому что мы просто задушили его, почистили поле и ждем, когда общество созреет до тех пор, пока он, наконец, будет читать программы, создавать большие хорошие партии, которые будут серьезно себя вести. Так не бывает. Бывает процесс взросления. Вот любое общество демократическое, если мы начнем его смотреть, оно проходило процесс взросления. Там были маленькие партии, там были бандитские партии, там много чего было. Но потом это все решается не сверху, это все решается обществом. Общество однажды увидит, что это бандитская партия, а эта партия ничего не представляет, и отказывается от этих партий. А сейчас, на мой взгляд, политика, которая проводится действующими властями, заключается в том, что мы пытаемся дождаться, когда люди, наконец, точно так же, как с выборами губернатора, научатся вести себя правильно, и тогда мы дадим им свободу. Нет. Вот, например, я считаю, что нам необходимо ввести свободную регистрацию партий. Абсолютно свободную. Потому что тогда мы увидим конкуренцию. Тогда пройдет некоторое время, оно не будет спокойным, это абсолютно точно. Но в конце концов мы придем к тому, что у нас будут ответственные партии, которые научатся жизнью, и общество, которое научится жизнью. Потому что сейчас мы видим совершенно другую ситуацию, абсолютно авторитарную ситуацию, при которой, как только мы ее отпустим, и есть такая проблема, у нас придут, у нас действительно могут вдруг образоваться силы, которые будут, ну, радикальными, да? Может быть, надо самим уже пытаться создать условия, при которых будет много партий, а радикалы останутся радикалами.
Я бы хотел ответить, что я ведь ни разу не сказал, что я против регистрации подобных партий. Я просто высказал свое отношение к ним. Я сказал, что в демократическом, в том числе, выборном процессе это, ну, не добавляет ответственного выбора. Хотя, ну, пожалуйста, можно идти по этому пути. Говорить же о том, что жизнь научит. Ну, вот не жизнь научит, сказать конкретно кто.
Интересно.
Идет же некий накопительный итог знания. И смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о партиях, ну, это отдельный вопрос. Кто научит? Ну, жизнь как научит? Вот иногда человек выходит во двор, попадает в плохую компанию, ему там чему-то учат. После чего он попадает в тюрьму, его там тоже чему-то учат. И на протяжении всей жизни нужны особые обстоятельства, чтобы он научился тому, чтобы выйти из этой ситуации.
Какая альтернатива у нас?
Давайте альтернатива звонки. Традиционные ценности.
Давайте звонки.
И религия, да.
Валерий Аркадьевич из города Королёв, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, вот я же на своей шкуре как бы испытал избирательное законодательство, пришлось тщательно прочитать федеральный и областной закон об избирателях. Я пришел уже однозначно, не сейчас, были раньше как бы точки зрения, что власть узурпирована. Статья Конституции о том, что народ является носителем суверенитета и единственным источником власти, тоже не работает. То есть Единая Россия узурпировала власть, законодательно себя прикрыла и не дает возможности ничему. Потому что это страх потерять власть, потерять, так сказать, право навязывать свою волю. Это вот первое. Конечно, не видеть и говорить о том, что вот я не вижу, черное, белое, считать, что народ не созрел, это хорошая, так сказать, песня при плохой игре. Поэтому я считаю, что конкретные действия, они должны исходить снизу. Мнение толком не изучается. Вот по сегодняшний день, говоря об этих законах, законы, написанные «Единой России» и ими приняты, полностью лишают права гражданина избрать своего представителя. И вот сколько я сейчас не бьюсь, пишу и в избирком, и в Минюст, стойко стоят единороссы на защиту своего плохого закона. И так будет продолжаться, пока народ просто не сметет их. Спасибо.
Спасибо, Валерий Аркадьевич.
Я хочу очень кратко сказать две вещи. Во-первых, когда мы говорим, вот пусть оно снизу переварится, то есть следует ли из этого, что вы считаете, что не нужно федеральным властям вмешиваться в ситуацию в станице Кущевская? Вот пусть они там варятся, пока люди сами как-то через это не пройдут. Вот они там проходили в течение 10 лет, это первое. Второе, по «Единой России», там, которая узурпировала, она узурпировала не сверху. «Единая Россия» в 99-м году одержала победу на выборах, будучи фактически оппозиционной партии. На старте выборной кампании несомненным фаворитом была партия «Отечество, вся Россия». И рейтинги, они как бы вот, ну, а выигравшая партия, то, что она продолжает бороться, это, ну, некий естественный процесс, и вот таким образом.
Игорь, ну, хотя бы, ну, к примеру, я вот, вы знаете, я этого все-таки никогда не пойму, мне интересно. Хорошо, ну, победила «Единая Россия», получила такую фантастическую поддержку и до сих пор получает, даже если она не получит 50%, ну, 49%, к примеру, как говорит ЛДПР, она может получить, так сказать, я имею в виду, вот что. Ну, если такая поддержка, почему, например, не уменьшить количество необходимых для регистрации партии, ну, я имею в виду, сколько там, 50 тысяч человек необходимо, да, для того, чтобы партию зарегистрировать. Почему не зарегистрировать ту же другую Россию, которая сейчас... Вы что, боитесь «Единой России»? Что, боитесь?
Ну, во-первых, я не могу говорить за всех, понимаете, там, как вы спрашиваете, вы боитесь, там, ну, это...
Нет, ну, я так образно спросил.
Нет, ну, это про руководителя, мне-то как бы что... Ну, я хочу сказать, вот мы часто обращаемся к американскому опыту, но там, как вы знаете, существует многоуровневая избирательная система. Есть партии, которые участвуют в федеральных выборах, есть только которые на уровне штата, и так далее, и так далее. Партии, показав какой-то особый хороший результат на уровне штата, и на уровне нескольких штатов получает, ну, я примерно говорю, точно не помню этой системы, мы тоже можем идти по этому пути. Пусть эти малые партии показывают себя там на муниципальных выборах и так далее, постепенно продвигаются. Иначе вы предлагаете провести такую как раз демонополизацию сверху. Вот у «Единой России» слишком много голосов, вот мы ее там поделим на три части. Но это, я считаю, неправильное, искусственное совершенно действие, так сказать.
Пожалуйста,
мы на самом деле не очень понимаем, какая поддержка у «Единой России», потому что современное политическое поле, оно довольно простое и зачищенное. В том смысле, что действительно «Единая Россия» не узурпировала власть, это очевидно. Выборы 99-го года были действительно выборами, и «Единая Россия» там активно боролась. Проблема заключается в том, что начиная там, с начала 2000-х годов, «Единая Россия» делала все для того, чтобы минимизировать возможности проигрыша и минимизации своих голосов, да, и всячески делала все возможности для того, чтобы другие партии, которые действительно могут составить ей конкуренцию, не могли этого сделать.
Спасибо большое, Андрей. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были президент Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Старин. Продуктов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Бывший офицер ФСБ в интервью газете «Таймс» утверждает, убийство представителем Красного Креста в Чечне в конце 96-го года совершили российские военные. Дмитрий Медведев обнаружил в российской политической системе признаки застоя. Португалия рассчитывает решить финансовые проблемы своими силами. Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Новые оборотни в МВД. В милиции аресты и отстранения от должностей.
Комментарии экспертов.
Игорь Николаев о несбывшейся реформе ЖКХ.
В блогах Свободы.
Майдан прагматиков. Размышления о бунте бизнесменов Украины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.